Опешив, мы оборачиваемся к Рене де Латур. А она сидит за столиком с самым мирным девическим видом, словно все это ее ничуть не касается. Но ясно, что лишь она могла так рявкнуть. Голос Вилли мы знаем. Обер уже стоит возле стола. Что господам угодно? «Суп с лапшой, гуляш и гурьевскую кашу на двоих», — отвечает Георг. «Да живо! Не то вы у нас оглохнете! Тихоня этакий!» Подходит Эдуард. Он не понимает, что произошло. Его взгляд скользит под стол. Но там никто не спрятался, а дух не может издать такой рык. Мы тоже. Он это знает и подозревает какой-то трюк. «Я попрошу», — заявляет он наконец, «в моем ресторане не полагается так шуметь». Но мы не отвечаем. Мы только смотрим на него пустым взглядом. Рене де Латур пудрится. Эдуард поворачивается и идет прочь.
«Хозяин, подите-ка сюда!»
Вдруг рявкает ему вслед тот же громовой голос. Эдуард повертывается, как ужаленный, и глядит на нас, вытаращив глаза. С наших морд еще не сошла та же пустая улыбка. Он смотрит на Рене де Латур.
«Это вы сейчас?»
Рене захлопывает пудреницу.
«Что?»
— спрашивает она серебристым, нежным сопрано.
«Что вам угодно?»
Эдуард все еще таращит глаза. Он не знает, что и думать. «Вы, наверное, очень переутомились, господин Кноблах?» — соболезнующе спрашивает Георг.
«У вас, как видно, галлюцинации».
«Но ведь кто-то только что...»
«Ты спятил, Эдуард», — говорю я. «И вид у тебя прескверный. Возьми отпуск. Нам нет никакого расчета продать твоим родным дешевый памятник под итальянский мрамор, так как большего ты не стоишь».
Эдуард усиленно моргает, как старый филин.
«Вы какой-то странный человек», — замечает Рене де Латур нежным сопрано. «Если ваши кельнеры оглохли, то при чем тут посетители?»
Она смеется, ее смех восхитительно журчит звенящим серебром точно певучий ручей в сказке.
Эдуард хватается за лоб. Он теряет остатки самообладания.
«Нет, так не могла рявкать и сидящая перед ним девушка. У того, кто так смеется, не может быть голос грубого вояки».
«Вы свободны, Кноблах», — небрежно заявляет Георг. «Или вы намерены принять участие в нашей беседе?»
«И не ешь так много мяса», — добавляю я. «Может, это у тебя от мяса? Что ты нам перед тем говорил?»
«Согласно новейшим научным данным», — Эдуард делает крутой поворот и спасается бегством. «Мы ждем, пока он отойдет подальше». И тут мощное тело Вилли начинает сотрясаться от беззвучного хохота.
Рене де Латур мягко улыбается. Ее глаза блестят.
«Вилли, — говорю я, — человек я легкомысленный, поэтому пережил сейчас одну из прекраснейших минут моей молодой жизни. Но теперь объясни нам, что же тут произошло?»
Вилли, все еще содрогаясь от безмолвного хохота, указывает на Рене.
«Экскюзе, мадемуазель, — говорю я, — «je me...»
От моего французского языка Вилли смеется еще неудержимее. «Скажи ему, Лотта, — фыркает он.
«Что сказать?» —
спрашивает Рене с любезной улыбкой, но в ее голосе вдруг снова звучат негромкие, но угрожающие басовые ноты. Мы с изумлением смотрим на нее.
«Она артистка», — наконец с трудом произносит Вилли. «Дуэтистка. Она поет дуэты. Не одна. Куплет высоким голосом, куплет низким. Одну партию сопрано, другую басом».
Мрак проясняется. «Но откуда же все-таки бас?» — недоумеваю я.
«Талант», — восклицает Вилли. «Ну и потом, конечно, работа. Вы бы послушали, как она изображает супружескую ссору. Нет, Лотта — это что-то легендарное».
Мы соглашаемся. Появляется гуляш. Эдуард, крадучись, бродит вокруг нашего стола, издали наблюдая за нами. Ему вечно хочется докопаться, почему именно происходит то или другое. И в этом его беда. Это портит его лирику и делает в жизни недоверчивым. В данный момент он ломает себе голову над загадкой неведомого баса. Но он не знает, что еще его ждет. Георг, кавалер старой школы, попросил Рене де Латур и Вилли считать себя его гостями и вместе отпраздновать одержанную победу. А за отличный гуляш он по окончании трапезы вручит скрежещущему зубами Эдуарду 4 клочка бумаги, на которые в общей сложности можно купить сегодня только несколько жалких костей с остатками мяса на них.